Погром пошел рысью, понес предводителя уридов обратно в деревню. «Женщины, вождя мои!» — объявил Карса. Байрот и Делум кивнули. По легкости, с которой они отказались от такой чести, предводитель понял, что его воины пребывают в отличном расположении духа. Байрот повернулся к женщинам и взмахнул мечом. Симпатичная женщина средних лет вышла вперед. Следом ее юная копия, девушка, ровесница Дейлис. Обе разглядывали Карсу так же внимательно, как и он их. «Байрот Гилд и Делум Торт, выбирайте первых из тех, что остались. Я буду на страже». Воины заухмылялись, спешились и устремились в толпу женщин, чтобы выбрать себе по одной. За руку увели их в соседние дома. Карса смотрел на них, приподняв брови. Жена вождя фыркнула.
«Твои воины заметили, что они обе были совсем не против.
Их воины, будь то отцы или мужья, такой охоте не порадуются», — заметил Карса.
«Вот турицкие женщины никогда бы...» «Они не узнают, предводитель», — ответила жена вождя. «Если только ты сам им не скажешь, а это вряд ли. Они тебе не оставят времени, чтобы хвастаться, просто убьют на месте». «О, как я вижу», — добавила она, вглядываясь в лицо Карсы. «Ты раньше верил, будто урицкие женщины другие, а теперь понял ошибку. Все мужчины глупцы, но ты сейчас, видно, стал немного мудрее, раз сердцем принял правду. Как тебя зовут, предводитель?»
«Ты слишком много болтаешь», — прорычал Карса и расправил плечи. «Я Карса Орлонг, внук Палька».
«Палька?»
«Да», — ухмыльнулся Карса.
«Вижу, ты его помнишь». «Я была ребенком, но да, он хорошо нам известен».
«Он все еще жив и спит спокойно, вопреки проклятиям, которые вы наложили на его имя». Женщина рассмеялась.
«Каким таким проклятием? Пальк низко склонил голову, выпрашивая разрешение пройти по нашим землям».
«Лжешь!» Она внимательно посмотрела на Карсу, затем пожала плечами.
«Как скажешь».
В одном из домов закричала женщина, и в этом крике наслаждение было больше, чем боли. Жена вождя повернулась на звук.
«Сколько женщин примут ваше семя, предводитель?»
Карса слегка расслабился.
«Все, по 11 на каждого». «И сколько дней это займет? Нам что, придется вас еще и кормить?»
«Дней? Ты мыслишь, как старуха. Мы молоды, и если потребуется, у нас есть кровь масла». Она широко распахнула глаза. Другие женщины начали перешептываться у нее за спиной. Жена вождя развернулась и взглядом заставила их замолчать, а затем вновь посмотрела на Карсу.
«Ты никогда прежде не использовал так кровь масла, верно? Воистину, пламя войдет в твои чресла, и еще несколько дней не будешь знать вялости. Но ты не представляешь, что случится с нами, женщинами. Я представляю, предводитель, ибо тоже была когда-то молодой и глупой. Даже силы моего мужа не хватило, чтобы удержать мои зубы от его горла. Там по сей день красуются шрамы. Более того, что для вас продлится меньше недели, для нас затянется на месяцы».
«Значит, — ответил Карса, — если мы не убьем ваших мужей, вы сами справитесь, когда они вернутся. Я доволен».
«Вам троим не пережить эту ночь».
«Интересно, — улыбнулся Карса. — Кому из нас с Байротом и Делумом первому понадобится масло, верно?» Он обратился ко всем женщинам. «Всем вам советую разогреться желанием, чтобы не оказаться первой, кто нас подведет». На улице вновь появился Байрот, кивнул Карси. Жена вождя вздохнула и жестом приказала дочери подойти. «Нет», — сказал Карса. Женщина удивленно замерла.
«Но разве ты не хочешь получить ребенка? Первой достанется больше всех твоего семени».
«Верно. А ты разве уже не способна родить?» После долгой паузы жена вождя покачала головой.
«Карса Орлонг», — прошептала она, — «мой муж наложит на тебя проклятие, сожжет кровь на губах самой Имрот».
«Да, скорее всего», — Карса спешился и подошел к ней. «А теперь веди меня в свой дом». Женщина отшатнулась.
«В дом моего мужа, предводитель? Прошу тебя, давай войдем в другой.
В дом твоего мужа, прорычал Карса. Я все сказал. И ты тоже. За час до заката Карса повел в дом свою последнюю добычу, дочь вождя. Ни ему, ни Байроту, ни Делуму так и не понадобилась кровь масла. Байрот утверждал, что это свидетельство уридской мужской силы, но Карса подозревал, что в том заслуга решимости и отчаянной изобретательности ратицких женщин. Но и так последние из них для воинов были уже не в радость. Карса втащил молодую женщину в сумрачный дом, освещенный лишь отблесками затухающего очага, захлопнул дверь и закрыл на задвижку. Девушка повернулась, взглянула на него, с любопытством склонив голову.
«Мать сказала, что ты удивительно нежен».
Карса рассматривал ее. «Похоже на Делис, но не совсем. Нет в ней той темной черты. Разница большая. Раздевайся». Девушка быстро выскользнула из цельно шитой кожаной туники.
«Если бы я была первой, Карса Орланг, стала бы домом для твоего семени. Такой сегодня день на моем лунном колесе».
«И ты гордилась бы?» Она испуганно посмотрела на предводителя уридов, затем покачала головой.
«Вы сразили всех детей, всех стариков. Пройдут века, прежде чем наша деревня оправится, если это вообще случится, ибо ярость может толкнуть воинов друг на друга и даже на нас, женщин, если вы убежите».
«Убежим? Ложись сюда, где лежала твоя мать. Карса Орланг не собирается убегать. Урид шагнул вперед и замер над девушкой. Ваши воины не вернутся. Жизни этой деревни пришел конец, и во многих из вас останется семя уридов. Идите все в наши земли и живите среди моего народа. А вы с матерью идите в деревню, где я родился. Ждите меня. Растите своих детей, моих детей, как уридов».
«Клятвы твои внушительны, Карса Орланг».
Урид начал стаскивать кожаные штаны.
«И не только клятвы, похоже», — заметила девушка. «Кровь масла, видно, не потребуется».
«Кровь масла мы с тобой прибережем до моего возвращения». Глаза дочери вождя широко распахнулись, когда Карса оказался над ней. Она очень тихо спросила.
«Ты не хочешь узнать мое имя?»
«Нет», — прорычал он. «Я буду звать тебя Дейлис». И не заметил тени стыда, который залил ее юное, красивое лицо. Не почуял тьмы, которая из-за этих слов угнездилась в душе девушки. В ней, как и в ее матери, семя Карсы Орланга обрело дом. Запоздавшая гроза спустилась с гор, укрыв звезды. Верхушки деревьев бились на ветру, который даже не пытался коснуться нижних ветвей, так что на оглушительный рев в небе отзывалась странная тишина среди валунов на земле. То и дело вспыхивали молнии, но голос грома сильно запаздывал. Около часа они скакали в темноте. Затем нашли старый лагерь рядом с тропой, по которой ушли преследователи. Ратицких воинов обуяла такая ярость, что они не слишком старались скрыть свои следы. Делум рассудил, что в этом отряде было 12 взрослых и 4 юнцов верхом. Всего около трети всех воинов деревни. Псов уже спустили, чтобы своры охотились сами по себе, так что собак с этой группой не было. Карса был очень доволен. Осы вырвались из гнезда, но летели вслепую. Они еще раз поели лежалого медвежьего мяса. Затем Байрот вновь распаковал внушительный череп и принялся наматывать на него ремешки, на этот раз охватывая нос и затягивая узлы между клыками. И снова он оставлял длинные, в полтора локтя, свободные концы. Карса наконец понял, что задумал Байрот. Для изготовления такого оружия брали обычно 2 или 3 волчьих черепа. Лишь такой тяжелый и сильный воин, как Байрот, смог бы использовать подобным образом череп седого медведя. «Байрот Гилд, то, что ты ныне готовишь, вплетет яркую нить в нашу легенду». Тот хмыкнул.
«Мне нет дела до легенд, предводитель. Но скоро против нас выйдут ратиды на боевых конях».
Карса лишь улыбнулся во мраке и промолчал. Легкий ветерок подул вниз вдоль склона. Делум поднял голову и бесшумно поднялся.
«Чую мокрую шерсть», — проговорил он.
Дождя до сих пор не было. Карса снял перевязь с мечом и положил на землю.
«Байрот», — прошептал предводитель. «Оставайся здесь, Далум, возьми с собой метательные ножи, а меч оставь».
Он поднялся и взмахнул рукой.
«Веди».
«Предводитель», — пробормотал Делум, — «эту свору согнала с высокогорных троп гроза. Псы нас еще не унюхали, но уши у них четкие.